Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый летний дождливый день, дорогие друзья. Задумался даже я. Сегодня понедельник, 19 июня, 16:00 по московскому времени, что, в общем-то, не очень ощущается, но все-таки, друзья, все-таки 19 июня, все-таки лето. Это передача о книгах, ваш Осман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях, о том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на Радио Телус писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Но сегодня в эфире, впервые в эфире передачи «Эпиграф», не впервые, на Радио Телус. У нас снова соведущая, наш коллега Маруся Иванова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой мы сегодня теплой компании будем обсуждать два довольно интересных произведения. Как обычно в начале традиционно мы объявляем наш шорт-лист нашей передачи, о чем мы сегодня будем говорить. В рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про роман лауреата Пулитцеровской премии 2005 года американской писательницы Мэрилин Робинсон «Глад». И в рубрике «Фантастика», вот новую рубрику вводим, «Фантастика». Как вам рубрика «Фантастика»? Просто, вот, просто и без изысков.
Я за.
Очень даже неплохо.
Отлично. Рубрика «Фантастика». И сегодня мы в рубрике «Фантастика» поговорим об очень необычной фантастической притче американского фантаста, уже ныне покойного, Роберта Янга «На реке». Ну что ж, дорогие коллеги, прежде всего, конечно же, хочу порадовать опять наших радиослушателей, дорогие друзья, но мы продолжаем разыгрывать интересные книги ведущих российских писателей и ведущих российских издательств. Книга, которую выпустил издательство «Время», а сделаю сразу анонс, в следующий понедельник мы будем пытать представителя издательства «Время». Это издательство интеллектуальной прозы. И мы будем говорить про авторов, которые издают, и про новые книги, которые вот представляют вниманию читателей это издательство. А сегодня мы разыгрываем книгу Ирины Гориновой «Фархад Евали». Сразу хочу сказать, что книга очень интересная. В ней вы увидите как и love story, так и историю, скажем, любви двух людей, принадлежащих к двум разным культурам, в том числе и религиозным культурам, и, собственно, поднимаются очень вопросы того, как экстремизм, религиозный экстремизм, вот насколько он сегодня влияет на жизни людей и так далее. Да? То есть вот такие сложные темы поднимает автор Ирина Горюнова, «Фархад Евали», очень интересный роман, так что для того, чтобы его выиграть, вы должны будете слушать внимательно эфир, можно просто проявить смекалку и ответить на простой вопрос. Какое библейское событие дало название одной из книг, о которых мы сегодня будем говорить? А если вы еще и скажете «и почему», то вообще вам цены не будет, дорогие друзья. Вот. Ну что ж, давайте-ка, дорогие коллеги, друзья дорогие, римлянцы, сограждане, друзья дорогие, да, перейдем к роману Мэрилин Робинсон «Глад». И, наверное, для начала все-таки, я думаю, что стоит сказать, кто такая Мэрилин Робинсон и чем она, в общем, интересна, эта американская писательница. Ну что ты супишь бровь на меня, Олег? А?
Она писатель.
Вот видите. А вот, Марусь, рассуди нас. Вот писательница или писатель?
Разницы.
Вот, и я тоже не вижу разницы, хорошо.
Главное, что Мэрилин Робинсон.
Я тоже не вижу разницы между писателем и писательницей. Вот. Ну, я пойду на поводу у тебя, Олег, и скажу, что американский писатель Мэрилин Робинсон. Глад. Итак, все-таки, что мы знаем вообще, чем интересна Мэрилин Робинсон для русского читателя? Вообще, что мы о ней знаем, Олег, Маруся?
Да ничего мы толком не знаем-то.
Да, согласен. Потому что, есть биография. Родилась в штате Айдахо, училась, стала писателем. Выпустила 4 романа, но интересно то, что между первым и вторым ее романом промежуток практически 24 года.
Угу.
То есть первый ее роман «Housekeeping», «Домашнее хозяйство».
«Домашний очаг», да.
Да, вот да. Он же тоже на русский не переводился.
Нет, не переводился.
Так да. Что приходится оперировать английскими названиями. После первого романа, выпущенного в 1980 году, следующий роман, о котором мы сегодня как раз и говорим, «Глад», она выпустила только в 2004. То есть такой перерыв в писательской деятельности достаточно необычен и уже вызывает интерес.
Но между тем, хочу сказать, что Мэрилин Робинсон у себя, скажем, на родине, в Америке, писатель, скажем, маститый, именитый, потому что каждый ее роман обязательно попадает в шорты и получает премии, да, то есть, например, «Housekeeping», то есть вот «Домашний очаг» или «Домашнее хозяйство», тоже, кстати, очень интересный роман, судя по тем отрывкам, которые я читал на английском языке, он уже попал в шорт-лист пулитцеровской премии, но тогда не получил, но она решила, ну что, не буду я, так сказать, торопиться, подготовлюсь как следует, напишу что-нибудь эпохальное. Вот она написала, собственно, «Глад», вот роман, вышедший в 2004 году, в 2005 году он получил пулитцеровскую премию, да, и он получил еще там, ну, парочку премий американских литературных, и, в общем-то, ну, тот же самый «Домашний очаг», который не получил пулитцеровскую премию, все-таки ему присудили премию фонда Хемингуэя как лучшему дебютному роману, например, да. То есть вот действительно между романами, говорят, что сейчас она работает над еще одним романом, когда уж она его напишет, неизвестно. Но будем надеяться, что все-таки напишет. И все-таки очень хотелось бы... Ну, «Глад» — это часть трилогии, на самом деле, не связанная с главным героем, это отдельные романы, но все-таки это вот они образовывают в творчестве Мэрилин Робинсон трилогию, mm-hmm. да, которую она написала. И...
Ну, связано с судьбой одной семьи. Скажем так.
Ну да, да, то есть там немножко разнятся герои, но все-таки, да. Итак, второй роман, мы сегодня будем говорить про второй роман «Глад». Вот Маруся у нас совсем свежепрочитанный для нее роман, да? Маруся?
Да, буквально на выходных.
Вот, интересно будет мнение, потому что мы с Олегом уже его прочитали, переварили, я даже аж на две рецензии написал, то есть одну большую такую статью и одну просто рецензию небольшую, да, на этот роман, да. Вот, давайте поговорим все-таки сегодня о романе и... Ну вот, во-первых, хочу так пойти сразу с какой-то такой личной, эмоциональной, может быть, характеристики или отзыва. Вот, друзья, что у вас, вот какие ощущения от этого романа?
Ну, для начала, Игорь, вот вы да. меня пугали тем, что этот роман читается так тяжело, то, что он такой плотный. Да. Честно говоря, я испугалась, правда. Я открыла сначала книгу, думаю, ну как же он пойдет? И в итоге он пролетел совершенно незаметно, очень быстро и очень легко. И на удивление спокойно, то есть сам сюжет-то, в принципе, он мягкий, и там ничего особо не происходит, но при этом впечатления остаются вот ближе к финалу, это все нарастает, и впечатления остаются очень даже приятные.
Угу. Ну, хорошо, да, не всякому духу верьте, конечно, да. Ну, да, Олег, у тебя какие ощущения от романа?
Ну, ты знаешь, я когда его читал, у меня было некоторое ощущение, мне не хватало динамики действия, вот такого сюжетного каркаса. Но когда я дочитал до конца, я понял, что, ну, с моей стороны, это было неправильно так подходить к роману, там, требовать от него какого-то, каких-то сюжетных поворотов, каких-то вот конфликтов и так далее, что это просто роман другого типа. И когда я его потом, ну, не столько перечитывал, сколько вот так вот при подготовке передачи перелистывал, я выбирал те места, которые меня особенно зацепили, запомнились, и я обнаружил, что таких мест довольно много, и что он сильно производит впечатление такого успокаивающего романа, такого стабильного, такого, знаешь, ну, не в смысле эмоционального спокойствия, а в смысле... некой вот именно точки стабильности, что вот в этом месте, в этом городе, в этом тексте, в этих событиях есть нечто такое абсолютное, понимаешь, нечто, ну, некий центр тяжести, что-то вот такое вот могучее, величественное, и именно вот что спокойное, не без вот, без пафоса, без какой-то накачки эмоциональной, а вот, ну, именно величественная, вот.
Слушай, ну, после этого хочется замолчать и включить какого-нибудь Иоганна Себастьяна Баха, так сказать, чтобы проиллюстрировать твои впечатления об этом романе. Ну, не будем мы усложнять и так непростой эфир. Я могу сказать, что, ну, и согласен, и не согласен с моими дорогими коллегами, потому что для меня он действительно легко читается в том плане, что Робинсон мастер, безусловно, мастер, большой мастер, да, большой писатель. И если это второй роман, и роман всего там 300 страниц, но при
24
этом...
24 года.
Да, в 24 года человек писал его. И, во-первых, я бы хотел, знаете, какую вот тему поднять сегодня? Потому что я давно над этим размышлял, я считал, что до некоторого времени, я считал, что, ну, появление великого протестантского романа, или выдающегося, по крайней мере, протестантского романа, невозможно в том плане, что вот, ну, как-то, видимо, какие-то особенности нашей культурной, нашей жизни, да, протестантских, может быть, верующих, там, евангельских верующих, они не способствуют, не знаю, вот таким глубоким культурным постам. Может быть, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, в конце концов, Олег, а? Как ты, Маруся? Никто не вот, если мы говорим про, ну, если мы говорим про конфессиональный роман, например, про православный роман, что нам сразу приходит на ум?
Ну, Достоевский,
ну, безусловно,
в первую очередь, да.
Достоевский. И тут, мы, когда мы читаем, что я имею в виду под конфессиональным романом, да, вот под этим названием, под этим словосочетанием, это ты берешь роман, и ты понимаешь, чем живет, а ты понимаешь ценности, да, вот, которые, скажем, исповедуют люди, находящиеся в этой конфессии, да, религиозной, ты понимаешь их внутреннюю жизнь, ты понимаешь, вот, как они живут.
То есть, какие основные вопросы их,
да,
мучают.
Какие вот, основные, да, вопросы, угу, их мучают, да, то когда, если, например, если взять, например, католический роман, что можно вспомнить? Ну, какие у вас есть какие-нибудь идеи?
Ну, у меня, в первую очередь, Честертон, конечно.
Хотя... А почему? Ну, нет, он не католический роман. А где-то у него католический... А, ты имеешь в виду Паттера Брауна, что ли? Его детективы католические?
Нет, почему?
А что?
«Вперёдный кабак» даже тот же самый, «Шар и крест».
Ну, не знаю, насколько... Mm-hmm. Вот Честертона можно все-таки назвать...
Вот ты знаешь, да, для меня тоже все-таки вопрос.
Потому что
там
если
человек,
я...
который был четвергом... Но это не роман, это именно все-таки новеллы. Все-таки, да.
Я, например, бы сразу вспомнил Франсуа Мориака, безусловно. Mm-hmm. Да, лауреат Нобелевской премии, если вот...
Грэм Грин.
Грэм Грин, да, «Сила и слава», например, да? Великий роман, действительно, Грэма Грина.
Этот «Шпиль». Это...
Уильяма Голдинга.
Да, Голдинга.
Да, Уильяма Голдинга, да. Но я все-таки вспомнил Франсуа Мориака, да, сразу, mm-hmm, потому что если взять... Почему Мориак? Потому что, например, ты берешь его «Тереза Дискейру» или «Клубок змей» или «Фарисейка», и ты понимаешь, то есть он тебя помещает в католическую среду, вот эту Франции, да, там, рубежа mm-hmm веков, и ты понимаешь, чем они живут, и главное, ты понимаешь проблемы этих людей, да. То есть, ну, конфессиональный роман – это не роман, наверное, который говорит, вот, ну, посмотрите, какие мы замечательные люди, мы это уже верующие, у нас вот, смотрите, у нас нет проблем, мы пришли, и все, у нас все хорошо, да. То есть он такой имеет агитационно-пропагандистскую такую-то, да, идею mm-hmm несет, да. А наоборот, ты понимаешь как раз, какие проблемы, ну, беспокоят людей, и как они с этими проблемами справляются, в конце концов. А может, и не справляются. Вот у Мориака как раз он самый большой, наверное, такой самый серьезный критик католической церкви, да, при этом будучи, ну, правоверным католиком до конца жизни, и ты понимаешь это из его романов. Вот как раз, если подходить к Гладу, то Мэрилин Робинсон, во-первых, ты понимаешь, что человек это писал изнутри, да, ты понимаешь, что это не мог написать человек, который просто поинтересовался там жизнью протестантской общины.
Ну да, да, не просто книжки читал,
да,
что называется,
да, да, да. И не просто пообщался с, там, да, с пару верующих, да, сказал, ну, слушай, ну, сейчас я вам дам нетленку, выдам, да, на гора. Все-таки давайте тогда из этого длинного предисловия перейдем прямо непосредственно к роману. Вот о чем все-таки роман «Галаад», и попробуйте сформулировать. Сейчас я вот самый сложный вопрос задам, а вы отдувайтесь, друзья. Маруся, может, ты начнешь?
Я начну, ну хорошо. Но мне показалось, что это роман о прощении в основном.
Uh-huh. Uh-huh.
Ну, то есть, потому что, в принципе, к прощению все там и подводится.
Uh-huh. Так.
Ну, как основную идею.
Олег?
Тебе что-нибудь, сюжет или фабула?
Продолжай.
Хорошо, начнем с фабулы. Роман построен как дневниковые записи главного героя от первого лица. Это письмо, большое письмо его маленькому сыну, которым пишет, зная, что уже скоро умрет, и пишет, ну, скажем так, не какую-то последовательный сюжет, последовательность событий, а просто о том, что ему приходит в голову, когда он смотрит на своего сына, что бы он ему хотел передать, какие наставления дать, ценности, рассказать что-то концов, да. Да, о его семье, то, что только вот он знает, о своем отце, о своем деде. И из вот этого, из вот этих вот разнообразных записей складывается, оно складывается, скажем так, не линейно, а отдельными отрывками история семьи, которая на протяжении уже трех поколений все служат проповедниками, церкви. Да, в церквях.
Ну, в церкви,
да.
Пасторы они, в общем, не просто проповедники,
пасторы. Да, пасторы, проповедники, евангелисты. И вот в каком-то смысле, да, история и Америки, то есть история от гражданской войны Севера и Юга до Второй мировой войны.
Угу. Но здесь очень интересно, да. Во-первых, а почему все-таки Галаад он называется? Как вы думаете?
А я не знаю.
Ты решил...
Я решил срикошетить, то есть...
А, Русь, ты как думаешь?
Могу только догадываться, что это отсылка к каким-то библейским текстам.
Но, безусловно, конечно же, Галаад — это тот городок, это первый слой, да? Ну, мы же знаем, как господин Дмитрий Быков выдал идею про, значит, что есть там обычное произведение, да, это вот у него один пласт, там талантливое произведение, два пласта, ну, вот уже выдающееся произведение, три пласта, да, три слоя, а уж, ну, шедевр — это четыре.
Гениальное.
Да, гениальное — это четыре, да. Здесь, конечно же, первый слой в этом, это, ну, священник, как священник, это он так переведен там, на самом деле, пастор церкви, да, священнослужитель, в небольшом американском городке Галаад. Но на самом деле вот это название, действительно, у Робинсон, мне, знаете, чем напомнил стиль Робинсон? Робинсон при легкости, вот, действительно, ты когда читаешь, ты понимаешь, насколько, ну, ты начинаешь течь, как в прохладной реке, да, вот, по тексту романа, но при этом, когда ты пытаешься, ну, как, если ты невнимательно его читаешь, ты некоторые вещи просто можешь пропустить, очень важные, да, и, безусловно, Галаад — это очень важная вещь, да, но что произошло, что связано в Библии с Галаадом?
Ну, не томи уже, рассказывай. Я вижу, как ты хочешь рассказать.
Когда копытом, да, руи землю. Гора Галаад, на которой Лаван и Иаков заключают завет, то есть они заключают договор о примирении, да, о том, что ни тот, ни другой не пойдут войной друг на друга. Да? Вот и Галаад — это некая граница, вот это такой памятник примирения. Да? Безусловно, конечно же, Галаад является таким образом горы примирения, да, для главного героя. И вот эта линия, вот я совершенно с Марусей согласен в том, что линия прощения, но я даже больше скажу, даже не прощение, а примирение, настоящего примирения, это основная, скажем, как говорили в советское время литературные критики, да, филологи, красной нитью протянулся через весь роман. Да. Вот это такая немножко такая, да, официозная там фраза, которая действительно говорит о том, что очень важно, это очень важная тема, которая проходит через весь роман. И смотрите, там на самом деле, кто главный герой в романе, как вы считаете?
Пастор, собственно. Пастор Джон и Эймс, его крестник, да? Который Во. Тоже Джон Эймс.
Да, совершенно верно. Я считаю, что в романе два главных героя. И второй главный герой, он появляется позже, но он постоянно вот даже
он как
если...
тень, он что-то похожее на тень, потому что даже зовут одинаково.
Да, ну, его все зовут Джеком, хотя он Джон Эймс, да, Болтон, то есть он друг, то есть два лучших друга, они росли вместе, были оба из пасторских семей, воспитывались вместе, лазили вместе друг к другу там утром в окна и бегали на рыбалку, да, то есть вот такие вот закадычные друзья, и у Джона Эймса, у главного героя, у него умирает жена и ребенок, и вот своего сына его друг называет в честь него, то есть как бы дарит этого сына, собственно, своему другу, по сути, да, то есть вот, ну, как бы такой вот для него проявление его личных чувств к своему лучшему другу. И вот эти, самое интересное, что, ну, не буду раскрывать всех там, да, перипетии этого романа, потому что на самом деле это тот самый роман, где, когда ты чем больше о нем рассказываешь, тем меньше ты о нем даешь информации, мне кажется. Потому что в романе очень важно вот те тона, это все-таки действительно настоящая литература, вот как я ее понимаю, да. То есть литература, которая больше апеллирует не к сюжету, да, а к смыслам. Да, и вот этих смыслов очень много. Например, а все время, знаете, вот я не знаю, это в последнее время я стал замечать тех писателей, которые любят играть в игры с читателями. Да? То есть вот ты сначала читаешь, и вдруг ты понимаешь, что писатель с тобой играет в какую-то игру. То есть он все время какие-то подсказки дает тебе, все время какие-то шарады. У вас не возникало ощущения от этого романа?
Ключи, такого? Да.
Ключи.
Возникало, да. Это, возможно, из-за структуры, потому что постоянные отсылки в прошлое, и постоянно одни и те же образы возникают. То есть вот главный герой постоянно вспоминает, как его жена впервые пришла к нему, собственно, послушать его проповедь, вспоминает свои старые проповеди. И вот эти какие-то маленькие фишечки, они тоже вечно встречаются.
Да, и очень интересно, как это, как Джек Болтон, то есть вот, ну, собственно, его крестник, да, мы видим, ну, то есть мы видим его, когда описывает главный герой, вот возникает какая-то все время, не знаю, мне все время тревога была, когда я читал. Вот как только он заводит речь о Джеке, да, все время какая-то тревога. Это человек, который с детства, вот этот мальчик с детства все время вставлял какие-то там палки в колеса вот своему крестному отцу, с ним все время были какие-то проблемы, да?
У меня вот, наоборот, была тревога не за этого крестника, а за самого пастора, потому что, ну вот, ему там сколько, 76, если не ошибаюсь, по книге 76 лет, он все еще вспоминает, как этот ребенок украл у него там одну вещь, другую, прям как-то...
И самое интересное, там несколько раз он повторяет фразу, вот я должен его простить, хотя мне прощать его не за что. Да,
да. То есть он скорее должен простить себя за то, что он так ведет себя.
Здесь очень интересно, потому что вот ты все время погружаешься. Например, но чтобы понять эту историю, тебе нужно какую историю понять? Вначале он какую историю рассказывает? Взаимоотношения кого?
Про своего отца и деда.
Отца и деда, да? И у деда, который был ветераном войны севера и юга, да, у которого не было одного глаза, он там был выбит во время там военных действий, и там очень интересно, он говорит, одним глазом он видел больше, чем иные двумя, да? О нем такая характеристика.
Ну, ты знаешь, там дед вообще такой эпический, и в этот момент, кстати, текст что-то приобретает типа «Сто лет одиночества», такое нечто появляется в нем мифопоэтическое.
То есть, ты знаешь, а мне кажется, дед мне больше напоминал какого-то вот героя Достоевского, реально. То есть он настолько, он насколько какой-то...
Разорванный какой-то, да, внутренний.
Плюс он какой-то такой, знаешь, он такой старобрядец какой-то американский, да, то есть вот у него какие-то установки, он уходит из семьи, потому что понимает, что, ну, люди не разделяют его ценности, и происходит вот разрыв между сыном и отцом, то есть отцом главного героя и дедом, а мать, которая, ну, очень сложная.
Важно сказать, что разрыв из-за того, что отец считал, что нельзя участвовать в войне вот именно вот, вот так вот, насилие, нельзя прибегать к насилию. И когда там дед агитировал, когда он там убил солдата, который искал беглого негра, и отца это страшно возмутило, и с тех пор между ними был вот этот разрыв, и они оба очень остро переживали этот разрыв, и особенно остро переживает главный герой, потому что для него два самых родных, близких человека, которых он одинаково любит и уважает.
Да, и очень интересно, как мне понравилось, внутри романа есть еще как бы небольшие произведения, да?
Да.
То есть вот помните совершенно шикарное описание путешествия главного героя и отца, чтобы найти могилу деда? То есть они на грани там гибели были, там как, что-то скитались, там были голодные, у них не было денег. Но главный герой как вспоминает это время?
как одно из самых лучших.
Счастливых в своей жизни, да, когда он был вместе с отцом, когда они вместе с отцом что-то делали, и это вот еще очень интересно. И он постоянно, вот Робинсон постоянно какие-то очень тонкие вещи, очень тонкие символы дает. Например, я сначала не понял, почему, зачем Робинсон ввела Эдварда, старшего брата.
Угу.
Да? Кто
да,
такой Эдвард?
Очень важная
да?
линия.
Да, очень важная линия. Эдвард – это старший брат, который он на деньги общины учился в колледже, потом уехал в Геттингенский университет.
Стал атеистом.
И стал атеистом, да.
И вернулся.
Да, вернулся, и самое интересное, что он каждый месяц посылал церкви пожертвования, как вот возвращение тех денег, которые церковь дала ему, да. И у него был разрыв с отцом, опять же, да, происходит разрыв с отцом, потому что он отказывается молиться за столом, он, я не верю, да, я не могу да, делать то, во что я не верю. И он посылает, там, он специалист по Фейербаху, он посылает книжку о Фейербахе, и даже я знаю, какую книжку о Фейербахе, там о понимании христианства есть у Фейербаха книга, брату, и очень-очень интересно. Он, казалось бы, хотел, он говорит, что ты на самом деле просто не видишь жизнь, живешь тут в своем религиозном провинциальном да, городке и ничего не видишь, не понимаешь, да? А вот как, зачем все-таки этот Эдвард в этом в романе, как вы думаете?
Ну, ты знаешь, во-первых, история достаточно типическая. То есть таких историй, насколько я понимаю, в среде фундаменталистов, таких вот жестко верующих, очень много, когда вот появляется...
Да не жестко верующих таких много, мне кажется.
Да, я думаю, да. Когда человек образованный, который... Вот у него есть жажда знаний, он производит такое впечатление, он горит верой, он уезжает в университет и возвращается атеистом.
Угу.
И это типичная история. Но вот в данном случае это еще один конфликт, еще одно разделение. Но мне вот как раз вот чем привлекает главный герой, в нем нет осуждения. Он все воспринимает вот именно очень спокойно, очень так трезво, очень... В нем есть цельность, вот, вот я вспомнил, даже как-то по-английски dignity, вот это вот, ну, я не знаю, как по-русски, цельность, уверенность, вот некая твердость характера. Он вот действительно скала, его, ну, вот эти вот события жизни, он их переживает, очень остро переживает, но они не заставляют его сбиться с пути. Он продолжает делать то, что он считает нужно, он продолжает служить в церкви, несмотря там на все события, которые происходят, несмотря там на эпидемию, там, там он эпидемию испанки вспоминает. Страшное тоже время.
Страшное, да, время, да.
Несмотря на воина, несмотря на разделение, несмотря на что, вот он, вот у него есть этот внутренний стержень, вот эта цельность. И это, конечно, к нему очень сильно привлекает.
Вот, Марусь, скажи, тебе какие эпизоды наиболее, ну, вот оказали, может быть, какое-то наиболее сильное впечатление в
романе? Ну, самое сильное впечатление, наверное, один из финальных эпизодов,
ну, понятно,
когда, ну, я не знаю, как рассказывать, это спойлер, это хорошо или плохо. В общем, ближе к финалу очень трогательная сцена между, собственно, главным героем и его крестником. Вот это, по-моему, самое...
Да, я согласен.
То, ради чего, собственно, роман и двигался.
Тот самый катарсис, да, который...
И мне очень понравились вот эти маленькие комичные сцены, которые были где-то в начале, особенно когда общались... Про лошадь, да, про лошадь тоже, но мне очень понравилось, как общались дед и отец главного героя, когда ваше преподобие, у вас же не осталось на меня никаких обид. Нет, ваше преподобие, надеюсь, я вас тоже ничем не обидел. Когда мама кричит им там снизу, эй, вы двое, ну-ка перестаньте немедленно. По-моему, это очень интересно, это прям... У меня вызвало смех, что
да,
редко бывает.
Да, но это очень интересно, и при этом это показывает как раз накал, да, страстей
да,
между вот этими людьми. Но там совершенно замечательно, когда, то есть, трезвенники, да, и когда из-за желудка, и, ну, там, понятно, что лекарств было очень мало, и ему нужно было там, там ложку там, вина, там, по-моему, выпивать, да, каждый день. И там очень интересное размышление.
Бренди,
да. И он, значит, делал кладовкой, занавеской, и он когда заходил и выпивал эту ложку бренди, там чуть-чуть бренди, да, он закрывался. И главный герой спрашивает, слушай, а от того, что он закрывался-то, вот что происходит? То есть он этого не делал, казалось бы, да? То есть здесь поднимается вопрос ну, искренности и, там, вот, и неискренности, да? Вот какие-то такие очень важные вопросы.
Ты, знаешь,
да?
Я вспомнил из литературных аллюзий, чисто... Мне кажется, очень много параллелей с дневником сельского священника Бернаноса.
Даже упоминается. Даже упоминается
откровенно, и там ну, столько вот параллелей, противопоставлений.
Согласен, но мне все-таки показался у Робинсон посильнее, чем Бернановский дневник сельского священника. На меня он, по крайней мере, произвел.
Просто у Робинсон это рассказ взрослого человека. А у Бернановса именно вот подчеркивается молодость, и вот это, там горячность, здесь уже такая вот успокоенность. Это вот такая основательность.
А еще очень мне понравилось. Мне вообще нравится, у Робинсон в этом романе нравится абсолютно все. Вы это уже, наверное, поняли, да? Потому что это текст, вот это то, что я люблю в литературе. Это текст, который, во-первых, ну, ты видишь коллизию, да, ты видишь психологичность, а потом напряженность возрастает к концу, да? Вот он течет, течет, и вдруг ты понимаешь, что вдруг появилась тревога, вдруг появляются какие-то чувства, вдруг появляется вот... ты, например, должен стоять на одной стороне, да, то есть вроде, казалось бы, на стороне Джона Эймса, но ты вдруг понимаешь, что почему-то начинаешь симпатизировать Джеку Болтону. Ну, почему, ну, казалось бы, да? Ну, вот он и там, значит, девушкой воспользовался, бросил ее, она была беременна и родила ребенка, и ребенок там умер. То есть вот казалось бы, ну... Подлец, казалось бы, да?
Он герой все-таки, он больше герой. У него есть столкновение, угу. У него есть что-то, что, где он показывает свой характер. Все-таки у главного героя, нам кажется, вот это, кстати, тоже очень замечательно сделано, то, что нам кажется, что у него жизнь такая спокойная, что у него нет никаких конфликтов, а когда он раскрывает свою жизнь, ты понимаешь, у него там, ну, столько всего было. Да, тебе там... кажется, да, что у него, что он живет всю жизнь на одном месте, что у него вроде такая вот, ну вот, что, чему он может нас научить? Но когда он рассказывает о себе, ты понимаешь, насколько много всего в его жизни было, страстей и испытаний, и всего-всего. Но Джек, он все-таки более романтический герой.
Ну, я...
Такой Печорин такой, американский.
Да, не раскрывая всех, наверное, коллизий, да, романа, могу сказать, ну, можно сказать, что в конце романа действительно происходит, вот, взбираются герои на гору Галаад, да, взбираются, и вот эта сцена, не знаю, она прям меня до мурашек пробрала, да. Настолько сильно написано, настолько просто, и при этом, Робинсон через какие-то небольшие зарисовки, такие совершенно не, может быть, ну, такие бытовые, она передает ценности, вот ценности, христианские, может быть, ценности верующего человека. Например, как она объясняет, что такое причастие, да, через какой? Угу. Как, когда папа, они разбирали завал вот этой негритянской церкви, да, ну, пожар в негритянской церкви, и папа вот черными от сажи руками давал печенье своих рук своему сыну. И он вспоминает, как он первый раз, да, преподавал причастие своему вот сыну, который сейчас растет, да, которому он адресует это письмо. И через это он показывает, вот, что называется, что такое причастие. Это сопричастность друг к другу, когда мы чувствуем частность, то есть мы чувствуем близость друг друга и какое-то духовное единство. Указалось простая, ну, абсолютно простой пример.
Причем подано именно образами. Не написано, что вот так, да, а да, именно да, через да, образ. Это да. Большое писательское мастерство тут.
Да, ну что ж, коллеги, посещаюсь. Давайте делаем вывод. Читать не читать, почему? Олег?
Можно прочитать.
Сегодня ты
я разрешил.
Да. Ух, наша инквизиция разрешила. Маруся?
Ну, я могу сказать, что это не для любителей быстрого чтения, то есть не для любителей их такого интересного сюжета, чтобы все было, ой, что же там случится за следующим поворотом, я переверну страницу, они все умрут. Нет, это для тех, кто спокойно сядет и прочитает. То есть, ну вот если любят, нравятся такие книги, спокойные, адекватные, если их можно назвать, то да, конечно, читать.
Да, я тоже присоединюсь к моим коллегам. Читать почему? Потому что если вы хотите действительно вдруг понять, что же, чем живут, например, верующие протестанты, вам непонятно это, то эта книга просто вам об этом, это объяснит. И второе, это глубокая литература, которая, в общем-то, поднимается на вершину ну, мировых шедевров, поднимая очень сложные вопросы жизни людей, примирения, любви, дружбы, ценности, ну, не знаю, то, что происходит, когда нет мира между людьми, когда они расходятся. Трагедия невозможности сказать человеку, что ты его любишь, потому что ты этого человека уже потерял. Да? То есть вот такие вещи. И при этом это написано очень хорошо, очень сильно и очень талантливо. Так что, конечно же, читать. Я предлагаю сделать небольшую передышку, и после этого мы продолжим разговоры про интересные книги в передаче «Эпиграф».
«Эпиграф». Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф. Напоминаем, что вы можете выиграть книгу Ирины Гориновой «Фархад Евали», очень интересную книгу. И если вы ответите на вопрос, какой из обсуждаемых сегодня книг, название которой напоминает библейское событие, какое библейское событие, вот. И рубрика «Фантастика». Ну, вот как вы относитесь к фантастике, друзья? Вот что для вас это чарующее в детстве и юности слово? Давай, Олег, ты долго не задумывайся, ты у нас целый цикл
вел передачу. Ты знаешь, это такой вопрос прям, ну, это надо подумать.
Марусь, давай, пока он думает, да, скажи как-то.
Пропускаю ход.
Ну, как сказать, для меня фантастика — это то, на чем я росла. Угу. Это, наверное, первые попытки познать, что вообще есть в литературе. Это... В первую очередь была фантастика. Это был Беляев, Уэллс, Брэдбери, да, в принципе, все, что там можно было найти.
Ты Беляева читал? Скажите, вот нравился тебе Беляев?
Да, очень нравилось.
А что тебе больше всего понравилось? Скажи.
Больше всего, я даже не знаю,
что... Глава профессора какой-нибудь, ну, саспенс беляевский, глава профессора Дуэля, нет?
Глава профессора Дуэля я прочитала, потому что мне тогда очень нравился Конан Дойль. Я думала, что, может быть, там какая-то завязочка, но, в принципе, мне было 10 лет, поэтому мне было интересно.
10 лет глава профессора — это круто, да.
Ну, а так, у меня просто был большой двухтомник, и, в принципе, оно все шло очень быстро, очень хорошо, очень интересно.
Между прочим, у Беляева есть очень интересные вещи, которые не на слуху.
Да, 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 безусловно.
Человек, который смеется. Невероятная вещь, да? Вот да. Невероятная вещь. Настолько психологическая. И ты не понимаешь, ты читал только что, не знаю, там, «Звезду Кэтс», такую советскую, значит, там, орбитальные станции, там, шпионы, там, не знаю, что угодно, да? И вдруг ты читаешь совершенно другую книгу. Или «Ариэль».
«Ариэль»,
да?
Вот... Как раз «Ариэль» была одной из любимых.
Да, то есть вот эти две книги, которые, ну, совершенно переворачивают в тебе все. Но мы сегодня будем говорить про другого писателя-фантаста, Роберт Янг. Я не даю уже тебе слово, Олег, сиди уже.
Да, ладно, я, может, потом что-нибудь скажу.
Да, давай. Роберт Янг «На реке». Ну, немножко о Роберте Янге. Мы о нем действительно немного знаем. К сожалению, это незаслуженно, на мой взгляд, забытый американский фантаст, который писал в основном повести и рассказы. У него есть несколько романов, но они, в общем-то, не поднимается на высоту все-таки его новеллистики, а как новеллист он, Роберт Янг, очень интересен. Я помню его в сборнике «Мир приключений», там, где Айзек Азимов, «Мой сын физик», да, то есть там вот, ну, совершенно замечательный рассказ.
А я помню по сборнику «Калейдоскоп», такой желтенький. Угу. Не было у тебя?
Нет, у меня все-таки вот «Сквозь время», вот этот вот, где Азимов, где, в общем, Роберт Янг, где Шекли и так далее, то есть очень интересные такие, ну, понятно, знаковые для того 80-е, Шекли, Азимов, Артур Кларк, да, вот просто... такие. И вдруг Роберт Янг. И знаете, это я когда прочитал «На реке», не знаю, я сейчас перечитывал, и у меня есть, конечно, некоторое такое немножко разочарование, да, вот тогда это воспринималось по-другому все немножко, да, но не разочарование не по смыслам, да, того, о чем он пишет, а вот по какой-то, может быть, форме.
Детстве казалось значительнее.
Значительнее, да. Мне хочется, чтобы этот рассказ был более совершенный по, может быть, по форме литературной, да, и вот... Я бы написал, грубо говоря, не так, да? Ну, вот все-таки Роберт Янг. Итак, все-таки почему «На реке» и какие у вас ощущения от этого рассказа? Друзья, Олег, ты уж теперь ты начинай.
Хорошо. Ощущение светлой печали.
То есть ты хочешь нас ванилькой сегодня просто захлестнуть, да?
Да.
Марусь, выручай старое поколение.
Ну,
вот.
Ну, что могу сказать? Ну, так, как будто обратно в эти 10 лет. Но понравилось. Очень напомнило Брэдбери как раз, его сборники рассказов. Не могу сказать, что... Ну, тоже я согласна, что могло бы быть написано поинтересней. Ну, предсказуемо. Вот что мне не понравилось.
Да.
Это очень предсказуемо. То есть вот буквально с первых строк это все сразу понятно, что к чему ведет.
Да. Нет поворота. То,
что такого резких,
ничего,
да, интересных.
Ничего не удивляет.
Да.
Но настроение очень хорошее.
Настроение, во-первых, ну, о чем рассказ? Рассказ, выбрали мы его не зря, потому что рассказ поднимает вопрос, например, ну, такой довольно сложный вопрос, который мы часто в жизни, ну, как-то пытаемся обойти, да, это, ну, самоубийство. Почему люди совершают самоубийство, да? И вот и с самого начала рассказа мы понимаем, что герои, это, ну, вот практически чуть ли не с первых страниц, герои, это, они совершили самоубийство, да, и они значит, попадают на некую реку, вот есть плот, и они плывут на нем. То есть
сначала один герой.
Один, да, герой, потом он встречает девушку. Ну, понятно, девушку, вот, и там описание девушки такое очень романтичное. И понимаем, что, ну, не просто так девушка. Ну, был бы там какой-нибудь там старичок, да, со стажем, не знаю, там, за там курильщика, да, который уже разочаровался в жизни. А тут молодая девушка, да.
А потом еще люди, еще, и вот они плывут, и вот уже 200-я страница. А это, кстати, этот, Филипп Фармер, «Мир реки», помнишь?
Да, да. Кстати, почему река, кстати, как вы думаете?
Ну, по-моему, самая очевидная аллюзия – лето.
Да, ну, не знаю. Мне кажется, тут здесь, кстати, символ реки глубже намного.
Думаешь?
Да. Здесь вообще очень интересно. Я, ну, подумал, когда прочитал его, первые, конечно,
кстати,
да.
Кстати, что они по ней плывут, они ее не пересекают.
Да, не пересекают, да. Они плывут.
Причем они к водопаду.
Да, к водопаду, и потом к концу становится больше порогов, да, каких-то островков, причем островки это явные, угу. Да, их попытки. Они уже вдруг, ну, полюбили друг друга и понимают, что а что-то ей не хочется умирать уже, да.
Знаешь, что скорее река – это течение жизни. Mm. То, что они не управляют собой, они плывут по этому течению, не плывут к, в общем-то, гибели, и у них появляются эти вот возможности, островки, возможности изменить свою судьбу, как вот вариант.
Здесь очень интересно, я так это поразмышлял, так покопался в своих завалах своей памяти, так сказать, в своем университетском курсе по философии. Я помню, у нас очень экстраординарный профессор был, которого мы очень любили по философии. Он нам прочитал очень интересный курс. Это, ну, как бы семиотические символы в мировой философии, в разных. Да? Он брал там античную философию тогда. Mm-hmm. И очень интересно, что река как раз в разных направлениях философии, да, она как бы всегда фигурировала как, с одной стороны, символ жизни, да, а вот река Стремнина, то есть река, которая приводит к каким-то так водопаду, скорее к вот року, судьбе, которую невозможно, скажем, mm-hmm. управлять и прекратить. Да? И вот этот образ реки, по которой плывут главные герои, это такой образ того, что вот люди, которые смирились, что они уже ничего не могут сделать в жизни, жизнь уже там лишена смысла. Вообще, хотя, казалось бы, вот, ну, что в их жизни такое произошло, а?
Да ничего ужасного на самом деле.
Ну да.
А вот это, кстати, там сильный момент рассказа, то, что там нет каких-то прям... Вот если бы герой там что-то такое пафосное рассказал, что у него там кто-то там... Все умерли, все плохо, все вот он... А тут, ну, какие-то такие банальные достаточно события, и это нас роднит с героями.
Да, и оба...
что они нам близки.
Оба героя находятся в депрессии, мы прекрасно там понимаем, да, вот... героиня, которая мечется от, скажем, грешницы к святой, да, то есть вот там даже, ну, прям очень, очень контрастно это показано, да, то есть девушка, которая там танцевала, ну, почти стриптиз, да, в каком-то заведении, танцовщица, и, видимо, она как бы хотела себя посвятить искусству, а очутилась вот в этом, потом она убегает в монастырь, ну, и там она тоже не находит себя, потом она становится там обычным человеком, ей еще хуже становится.
И она попадает на реку.
Да, и она попадает на реку в результате, да.
Ты знаешь, мне кажется, тут как раз интересно вот это совмещение такого вот очень реализма и символизма. Акмеистическое, я бы даже сказал. Я вот почему-то все время вспоминал Гумилева. Вот он любил такие. И обыденность, и символизм сочетаются такими неожиданными пластами. И это вызывает, производит эффект.
Ну да, можно вспомнить, да, его фото. Жирафа там, например.
Да.
Или там слово.
Трамвай,
да?
Заблудившийся. Да, вот этот, да. Вот. Мне, в общем-то, трамваем вспоминался, именно как вот что-то такое роковое, что движется. Ну, к смерти, к палачу.
А вот вопрос, который я вот думал задать, задавать, не задавать, но все-таки задам. Как вы думаете, как бы вы написали этот рассказ, если бы вы поставили перед собой задачу описать, ну, например, описать то, что, ну, в общем, дать импульс к жизни своим читателям, скажем так. Ведь Янг, по сути, к этому призывает, да?
Да, это жизнеутверждающий, вообще-то, рассказ.
Там, собственно,
в итоге,
на этом все и заканчивается, да. Что жить-то прекрасно.
Да, и не стоит, в общем-то, глупостями заниматься, да, и отнимать то, что тебе не принадлежит, по сути, да.
Почему-то не спойлер, это прям действительно понятно с первых, фактически, вот с первой же страницы.
Не, на самом деле, вот здесь, вот в данном случае, в этом рассказе спойлер не помешает, потому что автор сам спойлерит с самого начала.
Да, да.
И в этом рассказе, наверное, не сюжет и не идеи важны, не сюжет важен, да, и не может быть прямой смысл, а какой-то вот внутренний подтекст какой-то, да. Он немножко такой, не знаю, вам показалось, не показалось, мне показалось, он такой немножко морализаторский, не в диккенсовском стиле, да, а в таком, ну, ненавязчивой морализации, да, то есть вот он...
Ну, какой-то очень наивный морализатор.
Да, да, да.
Прям чересчур.
А мне кажется, что вот, ну, в этом есть, я не знаю, в этом есть какая-то прелесть. Не знаю.
Да,
может,
мы устали.
Мне кажется, я вот устал, не то, что устал, а я очень много читаю таких, знаете, псевдореализм, да, вот в американской литературе есть такой джардж реализм, да, то есть грязный реализм, да, то есть там Кормак Маккарти, там вот там мой любимый Ричард Форд, да, который тоже припрямил. То есть это вот такой, тебя помещает, то есть то, что в 19 веке, да, французские писатели называли натурализмом, да, то есть вот, ну, поместить тебя вот в самое...
Грубая правда жизни.
Да, в западню золя, да, какой-нибудь, да, или еще что-нибудь такое, и вот показать это все, да. А здесь вот иногда не хватает... И при этом, не знаю, как вы думаете, удалось ему вообще соблюсти, Роберту Янгу, вот этот баланс? Все-таки, ну, как-то... поместить человека в некую атмосферу, и при этом вот что-то, как-то затронуть какие-то центры эмоций и переживаний читателя, нет? Или все-таки показалось слишком наивно?
Нет, он как бы наивный, но он хорошо наивный. Угу. То есть он же все равно оставляет впечатление, мы же о нем говорим, в конце концов.
Угу. Ты знаешь, я бы вот как критик, я бы нашел бы к чему придраться. Как читатель, вот как читатель мне прям очень нравится этот рассказ, вот реально.
Мне тоже нравится как читатель, я тоже могу придраться. Я, ну, там, например,
даже логические вещи немножко проседают.
Ну, их танец последний, ну, да. Да, там все это настолько напоминает уже какие-то...
Сентиментализм,
да.
Я бы закончила это по-другому.
Да, интересно, как?
Ну, я бы немножко пожестче это закончила, наверное.
То есть, что он ее не смог спасти?
Да,
Вот жесткие женщины, жесткие все-таки существа.
Ну, потому что слишком хорошо все.
Ну, тогда, слушайте, ну, тогда у человека...
Вот если бы он понял, что жить прекрасно, даже учитывая, что он ее не спас, тогда было бы интересно. Тогда бы еще остались вопросы.
Я не знаю, мне до конца дня я буду... В шоке. Как жестоки
женщины
бывают.
Слишком хорошо. Не люблю, когда все слишком хорошо заканчивается в литературе.
Ну, либо оставить открытым финал, то есть непонятно, выживет или умрет.
Да-да-да, ломится в двери, непонятно, да? И вот, а что там дальше? Не, мне кажется, что...
Ну, говорю, литературно это было бы, да, лучше, но вот как читателю... Слушай, ну это же коротенький рассказик, это же не, я не знаю, не роман какой-то.
Всего
там, да.
Ну, хорошо, тогда давайте-ка подытожим. Ну, как вы считаете, вообще, в принципе, подобного рода новеллистика, она интересна сейчас современному читателю, или все-таки она уже, вот, это 80-е, и уже те 80-е, про которые уже лучше не вспоминать?
Нет,
читать, не читать, и
если
почему?
Если сейчас вот все привыкли к такой жесткой литературе, да, то это хорошо.
Да,
это очень хорошо, это островок спокойствия как раз на этой ужасной бушующей реке.
Угу. Олег?
А я считаю, что читать он коротенький. Сейчас же все любят как коротко. А тут прям вот тут пост из Фейсбука практически.
Не, ну он побольше.
Ну хорошо, ЖЖ, хорошо, живого журнала.
Да, побольше, чем пост Фейсбука. Да, я тоже считаю, что читать, и прежде всего все-таки рассказ, который поднимает какие-то очень, при всей, может быть, несовершенстве формы, да, он поднимает очень важные какие-то вещи, вещи, которые ты вот закрываешь, и вроде бы ты, ну, думаешь, ну, вот, ну, что, ну, честно слово, мелодрама какая, да, да, и ты вдруг понимаешь, вот есть послевкусие после рассказа, ты возвращаешься к героям, ты возвращаешься к этой ситуации, думаешь, а как все-таки, знаете, как, а что с Ромео и Джульеттой, если бы они выжили были, да, вот такой
смотри,
же.
Я запомнил этот рассказ, ты когда его упомянул, я его сразу вспомнил,
да,
и это,
да,
в общем-то, говорит о качестве рассказа многое.
Да, так что читайте умные книги, будьте лучше, дорогие друзья. К сожалению, время наше подошло к концу, спасибо, Олег Морозов, за интересный разговор, и до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.